Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире программа «Живое слово». И мы продолжаем начатый разговор еще в предыдущих программах о тех оглумлениях над сокровенными словами русского языка. Мы говорили в предыдущей программе о том, как унижается попытка вот, попирать образ Божий в святом слове «любовь». Но прежде, по сложившейся традиции, начнем с поучения святителя Иоанна Златоустого о сквернословии. Продолжаем. «Итак, – пишет святитель, – познаем сети и будем ходить дальше от них. Познаем стремнины и не будем приближаться к ним. Мы будем совершенно безопасны, если станем избегать не только грехов, но и того, что хоть и кажется безразличным, однако же бывает для нас преткновением ко греху. Так, например, смех и шуточные слова не кажутся явным грехом, а ведут к явному греху. Часто от смеха рождаются скверные слова, от скверных слов еще более скверные дела. Часто от слов и смеха – ругательство и оскорбление, от ругательства и оскорбления – удары и раны. От ран и ударов – смертельные поражения и убийства. Итак, если желаешь себе добра, убегай не только скверных слов и скверных дел, не только ударов, ран и убийств, но даже и безвременного смеха, даже и шуточных слов, потому что они бывают корнем последующих зол. Поэтому Павел говорит: «Сквернословие и буесловие да не исходит из уш ваших», это из послания святого апостола Павла. «Потому что оно, хотя само по себе и кажется незначительным, но бывает для нас причиной великих зол. Будем избегать не только грехов, но и того, что хоть кажется безразличным, однако же мало-помалу увлекает нас к этим грехам. Будем держаться вдали от грехов. Хочешь быть далеким от скверных слов? Избегай не только скверных слов, но и беспорядочного смеха и всякой похоти. Хочешь быть дальше от убийств? Бегай ругательств. Большая сеть – необузданность языка. Ей нужна и великая узда. Поэтому и сказал некто: сеть крепка мужу своей устне и пленяется словами своих уст». Это из притч. Итак, прежде всех других членов умерим язык, его обуздаем и изгоним из уст ругательства и брани, и сквернословия, и злоречия, и злую привычку клятвам. Вот на этом пока прервем ознакомление вот с этим трудом святителя Иоанна Златоустого и продолжим наш разговор. Давайте вспомним, с чего начинался наш этот цикл. Помните, мы говорили о том, что впервые первая семья была в раю, да? Адам и его жена, и в раю прозвучала впервые речь. Да, удивительно человеческое, и речь возникла вообще как молитва, потому как поначалу Адам еще не была сотворена для него жена из ребра его, и он общался только с Богом. Да, а разговор с Богом называется молитвой, и потому язык наш изначально возник как молитва. А потом уже после того, как была сотворена ему подруга, жена, помощница, он стал общаться, значит, с ней, и возникла вторая великая миссия речи – это общение одного человека с другим. Так вот, семья, которую святые отцы называют «малой церковью», вот я всегда прошу обращать на это внимание, не «маленькой церковью», а «малой церковью», потому что «маленькая» – это физическое понятие, а «малая» – это все-таки еще о духовном понятии, да? Каким ударом, каким нападением подвергается сегодня семья. И для этой цели используются часто ядовитые стрелы. Слова, конечно. С некоторых пор вошло в употребление в иах обозначение любящих друг друга людей или людей, которые находятся в любовных, в близких отношениях, вот этим холодным и в этом контексте, на мой взгляд, просто неприемлемым словом «партнеры». Да? Вот согласились. И мы поначалу все как бы относились к этому настороженно и говорили, что так, а потом попривыкли, да? Потому что нет-нет, и в речи людей слышишь, да, вот это партнер, простите, это вообще, это как? Это что значит партнер? Партнер по бизнесу, ну, по делу, да, по предпринимательской деятельности, ну, это понятно вообще, о чем идет речь. Ну, они там выясняют свои отношения, закрепляют в уставе, в уставном капитале, да, в способе там не только в самом получении прибыли, но и в распределении. Это там, ну, это да, это сфера деловая, это отдельная история. Простите, а как можно вот эти отношения, самые сокровенные, называть вот этим словом холодным партнер? Это же вообще глумление, это же... Я удивляюсь, я не перестаю просто удивляться, как можно, ведь это на самом деле, это ведь глумление над Священным Писанием, над самым, потому как, вот если кто-то из тех, кто смотрит сейчас эту программу, возможно, сами венчались в храме, да, или были приглашены, или стали невольными свидетелями вот этого таинства. Это одно из таинств нашей церкви. И во время этого таинства ведь произносятся вот это удивительные слова из Священного Писания, это из книги «Бытия», это слова Господа, «будут, да будут двое одна плоть», да «будут одна плоть». А вот если двое, одна плоть, простите, это, а какие там могут быть партнерские отношения? А если вас соединяет не любовь, тогда, простите, а тогда что это? Задумайтесь, пожалуйста. Или вот с некоторых пор, и причем это вошло в такое употребление, мы слышим из экрана телевизора, чуть не в официальных документах, по-моему, уже один шаг остался, чтобы это закрепили, вот это словосочетание «гражданский брак». Причем это просто вопиюще. Вообще на языке церкви это совсем называется по-другому. То, что в миру называется гражданский брак. Вы знаете, что такое гражданский брак? Гражданский брак – это тот брак, которым еще недавно в нашем советском прошлом очень многие люди состояли, да и сегодня состоят. То есть, когда я делаю предложение, да, своей будущей жене и говорю, что я вот... руку и сердце, да, если она дает согласие, мы потом, естественно, это нормальный шаг, а как может быть по-другому? Мы идем вот это учреждение, которое называется ЗАГС, это аббревиатура, да, запись актов гражданского состояния. Расслышали слово гражданское? Угу, оно нам пригодится. Дерегистрируются браки людей и заключается, и вот этот брак, заключенный в ЗАГСе, где запись актов гражданского состояния, вот этот брак называется гражданским. То, что в ЗАГСе. Но если люди, слава Богу, это все чаще, просто хотелось бы, чтобы это более осмысленно происходило бы, если люди потом решают, принимают, на мой взгляд, очень правильное решение, осветить, это очень важно, осветить свой брак церковным венчанием, уже этот брак называется венчанным. Но церковь, вы знаете, она непременно требует документ, чтобы сначала покажите, что у вас есть гражданский брак. Вот это гражданский брак. Свидетельство о бракосочетании. Простите, а вот такое вольное сожительство, ну просто понравилось, да? А какое это имеет отношение к гражданскому браку? Мы кого обманываем? А чаще, вот я хотел бы, у нас несколько раз вот в нашем цикле возникал момент, когда, помните, я требовал сугубого внимания там, то девушек, да, вот этой половины нашей, или вот просил мужчин быть более вот, внимательным к моим словам. Вот сейчас я опять прошу сугубого внимания девушек. Я сейчас вам кратко скажу, вот так, чтобы вы запомнили на всю вот оставшуюся жизнь. И, может, кого-то это удержит от этого шага. Значит, миленькие мои, гражданский брак – это тот союз, чаще всего временный, когда девушка считает, женщина считает, что она замужем, а мужчина считает, что он свободный. Угу. И вот это называется гражданский брак. давайте все-таки не употреблять этого словосочетания вот в этом случае. Потому что тогда вообще все утрачивает какой-то смысл и выхолачивается самое главное из языка. Это его суть, это его разум. Когда-то, там, около 200 столетий назад, о разуме языка впервые заговорил удивительный человек. Мы не раз упоминали его имя в нашей программе. Это Александр Семенович Шишков. Поэтому давайте все-таки сохранять эту вот великую такую святыню. Это не только язык, но и разум языка. Да? Еще об одном моменте хотел бы поговорить. Есть на одном из телеканалов программа, она уже немало лет идет на сегодня. И когда она только появилась, я, вы знаете, даже обрадовался, потому что думаю, ну, общий федеральный канал. И в нашей стране проблема, ну, это холодное слово, демография, народонаселение. Она действительно очень актуальна, очень важна. И думаю, Господи, если программа призвана создавать семьи, ну что ж плохого-то, да? Вот. Когда-то до революции у нас в те былые времена был институт свах у всех народов, да, населяющих нашу страну. И он тоже как-то выполнял свою очень правильную функцию, да, очень помогал этому делу. Ну вот хорошо, такие современные телевизионные свахи. Ну и я поэтому поначалу с большим интересом смотрел, хотел понять, что это за новый такой телевизионный жанр. Я люблю телевидение. Вот. Потому что если телевидение может и должно служить добру, конечно, это ведь инструмент, как его употребишь. Вот. И вы знаете, через некоторое время меня, конечно, постигло просто недоумение. Объясню почему. Просто одно из проявлений. Дело в том, что я никогда не забуду, в студию была приглашена женщина. Во-первых, я в этой программе ни разу не слышал слова «женщина». Вы не обратили внимания, что в последнее время как-то от слова этого избегать? Нет, мне тоже очень не нравится, когда в очереди говорят, там, женщина, вы за кем стоите? Вот это мне тоже, да, это, я сейчас не об этом. Но когда, объясню почему, значит, там сидит дама, и как выяснилось, просто об этом говорилось открыто, да, это выяснилось, что она уже была трижды замужем, ну, бывает, ничего, ну, вот так сложилась ее жизнь. И от трех браков у нее четверо детей. Вот это была конкретная программа, ее хотят выдать замуж. Я сейчас не об этом. И вот женщина, которая трижды была замужем, и у которой от этих трех браков четверо детей, она растит четверых детей, к ней ведущие обращались со словом «девушка». Господа, мы что, утратили вообще всякий вкус слова, да, понимание, вот тот разум языка, о котором мы давеча говорили? Девушка – это та барышня, которая не была замужем. Потому что не бывает замужних девушек, понимаем, да? Потому что с того времени, как она вступает в брак, да, становится там женой, матерью кому-то, это женщина, просто она молодая женщина. Да? Почему-то стали вот этого избегать. И вот этой программе то и дело слышишь, что это партнер, что партнерские отношения надо строить так, и обязательно надо начать продумать вот этот брачный контракт. То есть, понимаете, какое дело? Я подозреваю, что, возможно, найдет кто-то не согласный со мной. Я это допускаю. Просто давайте задумаемся. Вот давайте задумаемся. Ведь если я вступаю в брак, да, будут двое одна плоть. Вот я упорно, вот такой, я вот упорно все про Священное Писание. Понимаете, какое дело? Если двое одна плоть, это какой контракт? То есть вот мы сейчас создаем вот этот союз, малую церковь, но я в основании, вот сейчас я выстраиваю самый главный фундамент, закладываю этого храма, да? Но в основании я закладываю этот камешек на этот случай. То есть я допускаю развод, да, и я даже прописал всю эту процедуру, и еще говорят, что это очень правильно, это вот на Западе это давно так, потому что тогда очень тогда безболезненно протекает развод. Не уверен, что нам, почему мы все время вот этот шьем свои одежды национальные, все чаще и чаще мы почему-то выкраиваем наши национальные одежды по заморским лекалам. Объясните, почему? Почему? И почему, создавая семью, надо уже закладывать в основание мысль о будущем расставании. Еще вот такой штамп мне не раз, и вам наверняка приходилось слышать. Более того, мне несколько раз приходили эти записки и даже электронные письма, записки в аудитории во время живых встреч, вот, общения. Причем чаще всего писали женщины. Ни разу, между прочим, не было того случая, когда с этим вопросом ко мне обращался бы мужчина. Знаете, что за вопрос? Женщины мне писали: «Василий Ильич, как вы считаете, должно ли быть у жены и у мужа должно ли быть личное пространство?» Да? Слышали такое даже, что да, вот людям все больше внушают, что вот должно быть личное пространство. А я не знаю. И не стыжусь этого сказать. Но я всегда вот на эти вопросы я отвечал неизменно. И сейчас отмечу. Ничего нового я сказать не могу, потому что я уже это цитировал. Я всегда, когда мне задают этот вопрос, я цитирую святое священное писание. Да, я уже говорил сегодня книгу «Бытия». «Будут одна плоть». Простите, а вот когда одна плоть, о каком пространстве мы вообще говорим? Личном. Это, то есть, это плоть, там есть такая граница, да? Вот это не переходи, это мое личное пространство. Я, знаете, лучше будет, если я поведаю вам одну историю. Мне ее рассказал врач. Судьба свела когда-то, вот у нас было это знакомство. Интереснейший человек, он многодетный отец, у него много внуков. Он давно женат. В ту пору, это было несколько лет назад, уже около 30 лет было его браку. И мы пили чай, и вдруг он мне говорит, он примерно семьянин, вообще-то умница большая, представляете, это врач, который за всю свою жизнь, причем он принимает детей, да, он вот и хирург, и гинеколог, он ни разу не сделал аборта за всю свою там 30-летнюю вот эту практику. И он мне говорит: «Василий Давыдович, вы знаете, говорит, мы с женой уже 30, там, около 3 десятилетий вместе, и только недавно я точно понял, что у нас любовь». Представляете? Да. Вот сегодня у нас такой разговор о любви. Скажем и об этом. Я, честно говоря, у меня чуть чашка из рук не упала, потому что он очень серьезный человек, он сказал это не в виде смеха, не в виде шутки, и он сказал это очень серьезно. И тогда я ему сказал: «Дорогой мой, объяснитесь, пожалуйста, это как я говорю, это для того, чтобы понять, что у вас именно любовь понадобилась всего 3 десятилетия?» И он сказал: «Да, я сейчас поясню». Вот представьте, говорит, вот у него еще сайт в интернете, он очень деятельный человек, и книги пишет. Он говорит: «Я привычно что-то пишу, тишина дома, рядом, вот за моей спиной там сидит в кресле жена, и что-то привычно перешивает, ну потому что многодетная семья, скромного достатка, он честный человек, вот». И он говорит: «В этот момент, когда я пишу, вдруг я понимаю, что мне становится не по себе от того, что у меня в сердце словно вот вонзили большую иглу. Так вот, знаете, есть такие иглы, которыми стегают, простегивают одеяло. Вот цыганская игла еще называется в простонародье». И он говорит: «Вот как бабочку можно пришпилить, да, вот». И он говорит: это такая боль, это такое состояние, что я шелохнуться не могу». И как врач он понимает, что в этом состоянии действительно шелохнуться нельзя. Мало ли что может случиться, да. И он говорит: «Я даже ее позвать не могу, жену свою. Не могу даже говорить от боли, от этого состояния такого». Что остается делать? Правильно, молиться. Он говорит: «Я сижу и тихонечко молюсь. Потому что, ну, действительно, каждый из нас должен быть готов в любой момент своей жизни предстать перед Богом. Господь сказал: приду, когда не знаете. И в чем застану, в том буду судить». И он говорит: «Я молюсь. Молюсь постепенно. Что делать? Больше мне ничего не остается». И проходит какое-то время, проходит какое-то время, и боль моя постепенно, постепенно, постепенно уходит. Угу. Вот так. И наступил, говорит, тот момент, когда боль ушла совсем. И вот когда моя боль ушла совсем, моя жена окликнула меня и сказала, ну что, уже не болит? Вот такая история. Не знаю, принято, знаете, говорить, есть такое понятие, я, говорит, никогда не поверил бы, если бы там не увидел собственными глазами, не услышал собственными ушами. Это как раз из этого разряда. Вы понимаете, что случилось? И я потрясенный, я ему говорю, что это получается, что слова из Священного Писания «буду двое одна плоть», я признаюсь, я до этого момента воспринимал все же, что это высокая поэзия. Ну, согласитесь, это же действительно потрясающая поэзия. «Буду двое одна плоть», да? «Двое одна плоть» – это так удивительно. Я говорю, то есть это не просто высокая поэзия? Он говорит, ну что вы, я как врач, и теперь на опыте могу вам, вот в своей жизни могу сказать, что это так и есть на самом деле. Это реально так. То есть, что возникает? Ведь одна плоть, значит, заболела страшно, такая боль пронзающая сердце у нее, что он шелохнуться не может. И мгновенно эта же боль возникла у нее, это же одна плоть. И поэтому она тоже, понимая, какая это боль, и что его в этом состоянии трогать, ни словом беспокоить нельзя. Что надо делать? Конечно, молиться. Молится он, и молится она. Молитва – это беседа с Богом. Мы ни в чем мы так не нуждаемся, чуть не сказал сегодня, да во все времена, а сегодня тем паче, как молитвы друг о друге. Конечно. И ему становится больно, такая же боль в этот момент, потому что одна плоть охватывает ее, и она начинает молиться. И по мере того, как понижается боль у него, понижается боль у нее. И когда прошла совсем у него, прошла и у нее, и она задала один вопрос. Ну, просто чтобы спокойно, просто удостоверилась, что, Ромочка, уже не болит. Знаете, какое дело? Я в силу своей специальности, я учился в Институте русского языка и литературы, перечел замечательных много любовных историй многих стран. Это было частью моей специальности. И Лейли Меджнун, и Тристан Изольда, и Калла Дивна. Это очень много всего. Но я хочу сказать, что та небольшая история Ромео и Джульетты, та вот небольшая история о враче, которую я вам рассказал, на мой взгляд, это самая лучшая история на все времена. И где тут личное пространство, да, и партнерские отношения? Наша программа это подошла к концу. Как и всегда, мы завершаем ее чтением стихотворения. Я хотел бы прочитать вам стихотворение, которое называется «Слово». Автором его является уже знакомый вам по предыдущим программам Валентина Телегина. Итак, «Слово». Тоскуя по ясному, чистому слову, без грязи и ссора, трухи и половы, по слову земному, небесному слову, с мерцанием древнего смысла живого, оно открывается детям и старцам, с ним в черные годы не страшно остаться. По красному слову, возвышенные речи, где светят берез негасимые свечи, где из словарей возвращаются к жизни понятия о чести, отваге, отчизне. По слову, в котором глаголы России полны молодой поэтической силы, хочу, чтобы слово свободное дышало, чтоб к юному Пушкину нас возвращало, чтоб прямо с порога оно начиналось и зимней дорогой в полях расстилалось, метельной дорогой, в бессмертие ведущей, где скачет к поэту опальному Пушкин. И в поле пустынном все ближе, все громче гремит колокольчик, гремит колокольчик. Будем хранить в чистоте святое русское слово, а значит, свою бессмертную душу. И да поможет нам Господь. Оставайтесь с Богом.